Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Перед тем, как я расскажу о сегодняшней программе, я хотела бы поделиться с вами своей радостью. Нашему проекту исполнился один год, и для меня была бы очень важна ваша обратная связь. Поэтому уделите совсем немного своего времени и напишите пару честных слов, что вы думаете о подкасте. Писать можно на электронную почту ssora.net@mail.ru или в аккаунт Instagram ssora_net. Либо же все активные кнопки также есть в описании на сайте «Радио Спутник», подкаст «Анатомия ссор». Так вы можете с легкостью перейти, кликнув на нужную вам кнопку. А теперь к сегодняшней программе. Сегодня мы поговорим про одиночество, состояние, которое заставляет нас задуматься о качестве жизни или заставляет даже впасть в отчаяние. И поговорим мы сегодня с Ваней Маркович, психологом, основателем школы осознанной жизни «Симург», автором и ведущим множества курсов по самопознанию. Ваня, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Первый вопрос, который у меня в голове возник: кто больше подвержен страху одиночества?
Подвержены, наверное, те, у кого больше страха. Это не зависит от пола, это не зависит от возраста. Мужчины лучше с этим справляются. Ну и на самом деле так исторически сложилось, что у женщины больше страхов, именно связанных с внутренним миром, да, именно связанным со своим местом в социуме, в социальном окружении. Но на самом деле одиночество, оно может посещать всех людей. Это такая, ну, душевная болезнь, я бы сказала. Я не называю это болезнью психической, да, это душевная болезнь, одиночество, когда человек чувствует себя отрезанным от других людей и не знает, что с этим делать.
Ведь сложно остаться совершенно одному. Вокруг нас такое количество людей. Откуда берется этот страх? Человек хочет оставаться именно с каким-то другим человеком. Почему он говорит, что я останусь один, и не знаю, на этом жизнь моя закончена? Можно же выйти на улицу. Сейчас огромное количество соцсетей, можно познакомиться с кем-то. То есть ты, в принципе, если так задуматься, один, наверное, ты не останешься. То есть он боится потерять кого-то конкретного?
Нет. На самом деле нужно здесь понять природу страха. Есть разные виды страха. Мы обычно говорим, там, у меня страх. И мы думаем, что это какой-то один такой вселенский страх. Но на самом деле нет. Есть разные типы страхов. Есть инстинктивный страх такого животного происхождения, о котором, собственно, сейчас и идет речь, когда мы говорим в контексте «я останусь один». Это нормальный страх, это страх, который нас защищает, это страх, который оберегает нас от гибели, инстинктивный животный страх, благодаря которому мы не входим в огонь, мы не тонем, мы не бросаемся с каких-то высот. Это действительно страх, который защищает нашу жизнь. И он же защищает нашу жизнь как существо социальное, человек, который должен жить в социуме. У нас есть животная природа, у нас есть биологические законы, и духовные в том числе. Мы не развиваемся, мы не эволюционируем друг без друга. Поэтому мы настолько тесно связаны, мы тесно связаны на всех уровнях. И вот этот животный страх, он следит за тем, чтобы мы не отходили далеко друг от друга. Как только мы либо внешне, либо внутренне отдаляемся от других, у нас появляется вот это состояние одиночества и появляется вот эта тревожность. И это справедливо, потому что если мы окажемся в одиночестве в джунглях или на Северном полюсе, у нас еще очень большая вероятность того, что мы погибнем. То есть это вот как раз связано с нашей гибелью, с нашим выживанием. Другой аспект, он связан как раз с тем, что мы растем, эволюционируем, мы развиваемся как существо духовное, душевное, тоже вместе с другими людьми. Если мы останемся один на один с самим собой, вот этого развития, роста и эволюции его не будет происходить, потому что нам никто не будет давать фидбэк, нам никто не будет давать обратную связь через поведенческие какие-то вещи, через взаимодействие, через отношения. И таким образом такая произойдет стагнация, и мы не будем развиваться. Поэтому по всем показателям человек стремится к обществу, он стремится быть с людьми. Но другой вид страха, иллюзорный, такой интеллектуальный, эмоциональный страх, которого не существует. Это страх о боли, о прошлом, о том, что мы переживали. И когда накладываются две эти истории, с одной стороны, я стремлюсь к другим людям, я должен находиться среди людей, а с другой стороны, есть память о боли, когда мне причинили какой-то дискомфорт, когда мне причинили, ну, то, что человек называет душевную боль, я не очень люблю это словосочетание, потому что оно очень абстрактное. мы остановимся пока на этом, оно понятно для людей.
Да.
Мне причинили душевную боль где-то в детстве, да, когда-то, там, когда я был совсем малюсеньким, может быть, я даже об этом не помню, может быть, в детском саду, может быть, в школе, где-то надо мной насмеялись, где-то со мной несправедливо поступили, может быть, родители, может быть, бабушки, дедушки, неважно. Все это скапливается в какой-то такой комок недоверия, да, комок опыта, с которым мы приходим вот к сегодняшнему настоящему, с пониманием того, что отношения и люди – это, в общем, еще и опасно. Поэтому вот такое двойное движение, которое может у нас существовать, оно существует не у всех. Но есть люди, которые, с одной стороны, хотят жить в обществе и стремятся, всячески стремятся, бегут к людям, они боятся остаться один на один с собой. А есть другой тип людей, которые живут в обществе, потому что они не могут жить не в обществе, они существо социальное, но при всем при этом они от него отгораживаются. Они закрываются в своем безопасном пространстве, своих домов, они выстраивают либо пространство вокруг себя, зона комфорта, в которую не войти, да, когда ты не можешь приблизиться в какой-то чувствительности, в какой-то искренности, в какой-то честности чувств, эмоций. Вот такой вот безопасный человек выстраивает вокруг себя такой кокон. Ну и то, и другое имеет отношение к страхам. И то, и другое приводит к ощущению одиночества.
Мне хотелось как раз-таки два таких примера. Очень часто у девушек такое бывает, что я не могу себе никого найти, да, на меня никто не смотрит. Это одна крайность. А вторая крайность бывает такое, что человек, у него достаточно большое окружение, у него все время какие-то мероприятия проходят, то есть он все время в общении. Но внутри очень часто такие люди чувствуют себя одинокими. И это как раз и есть вот эта та самая грань, о которой вы говорите, правильно? Когда человек старается абстрагироваться.
Абстрагироваться – это когда человек заведомо не впускает в свою жизнь других людей. Это немножко другое. Это когда человек осознанно обособливается, когда он живет в каком-то своем внутреннем мире, и внешне он старается тоже совместить, он одиночка, он живет там в мире науки, например, или в мире искусства, ему никто не нужен, ему не нужны никакие такие серьезные отношения, серьезные связи. То, что вы привели в пример, как девушка, которая бывает в обществе, она стремится к людям, но у нее не получается, это другой вид страха. Когда ты подходишь к человеку, ты очень к нему стремишься, вот ты его находишь, подходишь, и вдруг ты понимаешь, что он подошел настолько близко, что если вдруг он сейчас передумает и уйдет, для тебя будет очень больно. Это такая история из детства, она связана с мамой. Есть такой феномен в психологии, в духовной психологии – прерванное движение к маме.
Это что
Когда
значит?
Когда мы рождаемся, мама для нас представляет саму жизнь. Мы 9 месяцев внутри нее, мы слушаем ее сердцебиение. Это организм, это тело, которое дает нам жизнь. И когда мы рождаемся, для нас мама – это действительно такой представитель, олицетворение самой жизни здесь, на Земле. И мы ей доверяем тотально и полностью, потому что вот от него зависит тотально наша безопасность, наше выживание физически и эмоционально. У ребенка есть тотальное доверие к маме. Он открыт сердцем, душой полностью. Но жизнь, она очень сильно непредсказуема. И она не такая, как мы ее себе задумываем иногда и ожидаем. Она течет своим чередом. И бывает так, что ребенок, например, заболевает, и его кладут в больницу, а маму туда не пускает. Или, например, мама работает на 3 работах, она молодая, она одинокая, ей очень сложно справиться с воспитанием малыша, и она этого малыша отдает своей маме, бабушкам и дедушкам, может быть, даже в другой город, ну, чтобы как-то выжить. Может быть, еще что-то происходит. Пару случаев, когда не успели вовремя забрать из детского сада. И он остался один там в темноте, и бабушка, которая мыла, говорит, вот, ребенков забывают, что ж за родители такие. И ребенок в эти самые моменты, ему трудно с этим справиться, он ощущает вот это предательство, боль, потому что он же не знает, он же не видит всей ситуации со стороны полностью. Почему мама сейчас опаздывает в детский сад? Потому что ее начальник обругал, заставил переделывать какой-то квартальный отчет и пригрозил не выплатить зарплату, а это, собственно, деньги, на которые она кормит этого же малыша. Или почему его увезли к бабушке? Да потому что это было лучше, чем отдать ее там в круглосуточный интернат. Вот теперь вертится как может. Или болезнь. Да мама вокруг больницы ходит, волчица, ее просто не пускают, например, инфекционное заболевание. И ребенок лежит, ему очень страшно, ему очень плохо, а мамы рядом нет. Того человека, которому он тотально доверяет, его рядом нет. И ребенок задается вопросом: я сделал что-то не так, я какой-то не такой, наверное, я плохой, наверное, меня не за что любить, раз вот так происходит, раз самого дорогого человека со мной нет. И это глубоко остается в подсознании у малыша.
Нужно ли маме рассказывать все вот эти истории, ситуации, почему ее нет? Потому что начальник задержал, потому что вот это, вот это.
Обязательно, конечно. Не просто не беси меня, ладно, я пришла уже и все. Обязательно. Нужно ему давать в два раза больше любви. Почему? Потому что потом происходит чудовищная вещь. Один раз малыш, испытав эту боль, что делает дальше? Когда мама приходит, она рада видеть своего малыша, она протягивает руки. Я пришла, господи, малыш, да, я там к бабушке приехала, или наконец тебя из больницы выписали, или наконец меня пустили к тебе. Ребенок делает что? Вместо вот этого вот драгоценного, да, когда малыш тянет руки к маме, малыш отстраняется, потому что в следующий раз он боится с этим уже не справиться. Он боится, что будет еще один раз. Он боится, что вновь он переживет эту боль. Поэтому проще сейчас больше никогда не приближаться к маме, остаться вот на этой дистанции, чтобы если это еще раз произойдет, я уже не испытывала эту боль, потому что эта боль была нестерпимой. Это остается навсегда, вот эта стратегия. Потому что ребенок сначала он делает так по отношению к маме, и сразу же он так делает по отношению ко всей жизни, ко всем теплым искренним отношением. Девочка, например, стремится, она хочет создать отношения. А это очень частая, кстати, история про молодых людей. Это вот эта история гораздо чаще происходит с мужчинами. Когда он встречает свою любимую красоту небесную, вроде бы вот уже сейчас будет очень тепло, очень искренне, очень сердечно. И как только они встают на порог этих отношений, опа, вдруг что-то заставляет его отойти, вдруг что-то у него вожжа какая-то не туда попадает, и он начинает смотреть по сторонам, он начинает саботировать эти отношения, он начинает убегать. Почему? Потому что подсознательно каким-то образом он это не вспоминает, он не проводит эти связи. Но у него начинается вот это беспокойство.
Не понимает.
Он не понимает, но он боится. У него появляется тревожность, и эту тревожность он начинает рассеивать, он пытается ее успокоить где-то в других местах. Он делает от нее шаг назад, от этой своей барышни, и вдруг чувствует себя лучше и делает неправильные выводы. Он делает выводы, что без тебя мне лучше. Но на самом деле, в тот самый момент, когда ты подошел, вот с этой любовью, вот с этой искренностью, вот сейчас уже будет что-то невероятно красивое, вы сольетесь в этой паре, как и инь-янь, как две половинки, и будет вам счастье, то, о чем вы мечтаете оба. Но страх обоих заставляет убегать вот прямо накануне того, как это произойдет. Почему? Потому что вот эти детские воспоминания, вот этот страх пережить боль, а вдруг он меня предаст, а вдруг он мне изменит, а вдруг он от меня отречется, а вдруг он исчезнет из моей жизни так же, как тогда исчезла мама. Это неосознанно. Маленькие травмы, которые начинают возникать, и ребенок уходит. Он начинает саботировать самое лучшее, что подарила ему жизнь. Он не может этому сказать «да», потому что он боится с этим не справиться. И вот вам причина одиночества. И дальше это будет как алгоритм, который будет просто повторяться, повторяться, повторяться и повторяться. Люди разрушают самостоятельно свои отношения, считая, что меня не понимают, меня не любят. А всего лишь навсего он просто боится открыть свое сердце и сказать: «Ты знаешь, вот сейчас я проживаю вот это». Мы все-таки еще дети такого Советского Союза, а до этого еще других историй. У нас нету культуры ненасильственного общения, у нас нету культуры духовного роста. Я имею в виду не религиозного, а внутреннего нравственного роста, работы над собой, чтобы нравственно расти, да, чтобы находить в себе какое-то начало. А для этого нужно заглянуть во все потаенные частички себя и понять, что все, что происходит со мной в жизни, это моих рук дело. Это я создаю, это не люди. Никто не виноват. Не виновата ни мама, ни папа, ни муж, ни жена, ни тем более дети, что они такие. Никто. Ни сотрудники, ни друзья, ни начальники, ни коронавирус. Никто не виноват. Я своими собственными ручками создаю свою жизнь. Вот сейчас даже такой пример. Казалось бы, возьми ответственность, посиди дома. Вот она, та самая ситуация. От тебя сейчас зависит, от каждого из нас зависит, что будет с этой пандемией. Но нет, куча народу на улице, куча народу, которым мне надоело сидеть, я пошел. Вот оно, это тот самый момент, потому что страшно быть самим собой. Я устала от самого себя, я устала от своей пустоты внутреннего мира, потому что там бедно, потому что там нищая обстановочка. Потому что там больно, потому что там я чувствую себя никому не нужным. И у меня есть иллюзия, если я выйду на улицу, то я буду принят, меня будут любить, на меня будут смотреть, я как будто бы в обществе. Это иллюзия.
Возможно, кого-то зацепят эти слова, да, потому что не каждый готов принять, что у меня внутри как-то бедно, да, но, может быть, кого-то эти слова зацепят, он услышит и подумает, что нужно с собой что-то сделать. В первую очередь, для того, чтобы наконец-таки начать наполняться, потому что вот эта история про пару, которую вы привели, она очень показательная. Ведь если когда-то, неважно, кто первый, мужчина или женщина, да, они пойдут все-таки переступят через свой страх, и вступит в эти отношения, и чаще всего ведь развитие будет какое? Все равно та измена, которой она боялась, там она произойдет, да, и будет еще больнее. Что в этом случае делать? Куда идти, кому бежать, кому обращаться, чтобы, если ты понял, что вот сейчас тот момент, когда как раз-таки на злобу дня, да, я могу взять ответственность и посидеть дома, сейчас я могу взять ответственность за себя и начать себя наполнять, начать наконец-таки строить какую-то другую жизнь. С чего начать?
Начать с того, чтобы постигать, познавать себя. Честно признаться в себе, что вот начать с того, чтобы признаться, что другой человек не виноват и не отвечает за мои чувства. Это первое. Никогда другой человек не виноват в том, что я сейчас чувствую, в том, что я проживаю. Если я выбираю быть вот в этом состоянии бедной, несчастной, которую не понимают, это не другой человек не понимает. Это мы создаем такие отношения, где мы занимаем вот эту позицию не самодостаточности, не человека, который просто балдеет от этой жизни. Не человека, который наполнен настолько, ему хорошо с самим собой, ему хорошо с этой жизнью, он счастлив, ему хорошо со всеми другими людьми, он наполнен любовью, принятием, состраданием, добротой, да, такими высокими духовными качествами. И когда он встречает свою пару, он ее встречает и хочет, и разделяет эту жизнь не для того, чтобы другой человек закрывал мои потребности, да, не для того, чтобы ты заработал мне денег, не для того, чтобы ты сделал меня счастливой, не для того, чтобы ты обо мне заботился, не для того, чтобы я, бедная несчастная, не таскала пакеты из магазина там, или еще что-то. А просто эта жизнь настолько крутая, красивая, здоровская и замечательная, что я, встретив тебя, хочу ее с тобой разделить. Ты, кстати, свободен. Ты свободен в том, чтобы выбирать меня или не выбирать. Я не насаждаю себя на тебя. Я выбираю тебя как сознательный, взрослый, эмоционально зрелый, духовно зрелый человек. Но я оставляю тебе свободу так же, как она есть у меня. Уйти, когда придет время или когда наступит тот момент, если он наступит. Так же, как я оставляю тебе эту свободу. Я ничего от тебя не требую. Единственное, что я хочу, это делиться с тобой этой жизнью. Видите, это совсем другой подход. Когда мы его начинаем разделять, когда мы достигаем такого состояния внутреннего счастья, внутреннего спокойствия, внутренней благости, мы не заставляем другого человека быть нам верным. Он хочет быть рядом с нами. Ему хорошо, ему комфортно, ему не надо никуда бежать, потому что своим поведением мы не оказываем на него давления, мы ничего от него не требуем. Мы, разделяя с ним жизнь, стимулируем его на то, чтобы он тоже разделял с нами жизнь. И он, в свою очередь, делает то же самое, потому что есть такой глобальный закон баланса давать и брать, равенство, где, когда мы что-то получаем, мы хотим отдать, вернуть. Когда к нам хорошо относятся, мы хотим также хорошо относиться к этому человеку. И наоборот, когда мы испытываем какое-то давление от другого, мы пытаемся от этого защититься, мы пытаемся от этого сбежать в измену, на работу, куда-то. Это момент, когда мы должны понимать, что если человеку с нами некомфортно, это не он плохой. Конечно, мы сейчас не снимаем ответственность с двух людей, потому что два человека создают отношения. Если вы живете 10 лет, и вам обоим в этих отношениях некомфортно, вы вдвоем это создали. Это поле дискомфорта, это поле конфликта, непонимания. И с чего начать? Ну, кто-то один может начать, потому что должна же прилететь эта мысль мудрости, влияние мудрости, ну, хотя бы в одного человека, и он может начать посмотреть в себя, а что я не так делаю? А что я сейчас провоцирую в другом? Может быть, я слишком требовательна? Может быть, я действую из гордыни? Потому что, знаете, есть такой элемент женский, когда мы из того, что мы пытаемся доказать, что мы сильные, что мы имеем право, что мы свободны, мы не даем другому человеку, мы не даем мужчине рядом с собой быть сильным. Когда мы просим его забить гвоздь, очень банальный пример приведу, но он понятный. «Милый, повесь мне, пожалуйста, сюда картину». Он говорит: «Хорошо, дорогая, дай я футбол досмотрю». Говорим мы, берем гвоздь, молоток, и на его глазах забиваем демонстративно этот гвоздь и вешаем картину. Он говорит, почему ты не дождалась? Тебе же не до меня.
Да, это очень распространенная часто история.
Конечно. И мы не догадываемся, что это и было тем, что в следующий раз, когда мы подойдем и скажем, милый, помой, пожалуйста, посуду, он бы и не против помыть посуду. Но зачем, если ты сейчас ровно через 2 минуты пойдешь и сама помоешь посуду? Потому что ты не выдержишь, когда он закончит там свою диссертацию. Это все про уважение, это все про достоинство, это все про жизнь, когда ты уважаешь человека, его личное пространство рядом с собой. Когда ты выстраиваешь эти отношения, исходя из уважения и достоинства, другой будет в это точно так же вкладываться. Это вопрос двоих. Если уже что-то испорчено, не страшно, непоправимо только смерть. Если все еще живы, все можно исправить. Главное — хотеть. И сегодня в рамках, например, пространства этого изоляции, да, это сложновато, но это же здорово, начать изучать себя, начать изучать свои установки, свои стереотипы, вот эти алгоритмы детства, свои негативные черты характера, как устроена личность, эго, почему ты так делаешь, что заставляет тебя в другом человеке от другого заставлять удовлетворять свои потребности, почему ты сама не можешь или сам этого не делаешь. Начать работу над собой, я называю это самой великой работой, такой духовной, душевной работой над собой, меняться, меняться к лучшему. Сегодняшняя ситуация, она чудовищная. Она чудовищная, потому что погибают тысячи людей к плюсу тому, что и так погибает много людей от разных других болезней и всего остального. Конечно, все остановлено, жизнь остановлена, экономика падает. Что будет дальше? Вот в этом пространстве неопределенности у многих людей сносит крышечку. У многих людей возникают все те панические атаки, все те панические вещи. Ты не знаешь, что делать. Но с другой стороны, это время перемен. У времени перемен, когда все меняется, есть один аспект. Он меняет привычный уклад. И да, через то, чтобы сломать что-то предыдущее, для того, чтобы выстроить новое. Так вот, что мы выстроим? Выстраивать надо не тогда, когда кризис закончится. Выстраивать надо сейчас, когда он начался, когда мы в процессе кризиса. Нужно задуматься о себе, нужно задуматься о своем профессионализме, о своих навыках, чтобы справиться с экономическим кризисом. Да? Кто ты, что ты умеешь, ты действительно компетентен, ты действительно несешь ценность людям, ты действительно кто-то, кто ведет за собой, кто-то, кто держит в своих руках какую-то большую ценность. Но этого мало. Каким ты выйдешь из этого кризиса? Какими станут твои отношения в семье с детьми, с родителями, с близкими людьми, с окружающими другими людьми, потому что наша жизнь, как мы начали говорить, она не заканчивается на нашей семье. Мы социальные люди, для нас важны все 7,5 миллиардов. Каждый человек важен. И когда мы живем в своем эгоизме, и нам все равно, что происходит в Африке или в Индии, в Калькутте, или все равно, что происходит в соседнем от себя доме, ну да, там кто-то заразился, слава богу, не у нас. Это у нас, это наши люди погибают. Это с нами происходит сейчас, со всеми людьми. И поэтому, когда мы устаем сидеть дома, когда мы откуда-то убегаем, куда-то убегаем, мы идем вот от частички самого себя, мы гадим самим себе. И вот это то самое время, чтобы посмотреть в себя, чтобы изменить себя, чтобы делать все, чтобы душа, чтобы сердце наполнялось любовью, состраданием, милосердием, добротой. Любовь — это не свет в окне туннеля, это не что-то конечное, как цель. Любовь — это практика. Любить — это глагол. Это делать сегодня, здесь и сейчас. Если мы хотим наполняться любовью, нужно учиться это делать сейчас через очень простые вещи. Позвонить друзьям, поддержать подругу, которая заперта с ребенком, поговорить с одним, с другим, послать кому-то денег, если у вас есть деньги. Если у вас нет лишних денег, заказывая еду, заказать еду кому-то рядом, соседу, соседке, бабушке, которая не может сходить, обеспечить ее волонтерами. То есть есть чем сейчас заняться. Есть сейчас детки, у которых родители, несмотря на эту беду, пьют, и им еще хуже. Но у них есть интернет. Можно читать сказки, можно с ними рисовать просто так. Давать частичку себя, давать частичку любви этому миру. Наше одиночество лечится очень просто. Когда мы думаем, что нам плохо, нужно найти другого человека, которому еще хуже, и позаботиться о нем. А сегодня, я уверяю, есть огромное количество людей, которым еще хуже. Есть огромное количество людей, которые закрыты в таком ужасе своего бытия, в детских домах. Есть люди, которые закрыты в домах престарелых. Есть люди, которые закрыты вот в этом чудовищном одиночестве, когда родители пьют. И этим детям вообще некуда деться, кроме интернета. Ну так можно позаботиться вот об этом. Если вам плохо, если вам нечем заняться, если вы чувствуете себя одинокими, так выйдите к людям. Но не для того, чтобы спасите меня. Потому что это состояние жертвы, это очень слабая, очень деградирующая позиция. Как мы можем быть, Оксана, вы правильно начали со слов, как мы можем чувствовать себя одинокими, если нас 7,5 миллиардов? Как это возможно? Как мы можем заточать себя в это одиночество, когда нас столько много? Меня никто не любит, я никому не нужен. А что ты сделал? Что ты сделал? Так сделай так, чтобы ты был нужен вот тем, кому ты действительно нужен, для кого ты станешь светом в окне, для кого ты станешь той спасительной рукой, которая вытащит его из такого дна, когда в него уже никто не верит, когда ему невероятно плохо, когда он в себя не верит, когда это вот хуже не бывает. Так станьте тем человеком, который в него поверит. Найдите его, их много. И это можем делать мы, не только духовные люди, не только люди, которые занимаются, у которых профессия, психологи, там, духовные психологи, различные люди, которые принадлежат каким-то религиям, да, все, что имеет отношение к душе. Это каждый может делать. Каждый. Спасение человечества в руках каждого человека, потому что, с одной стороны, кто-то может сказать, что я маленькая капелька в море, что от меня зависит.
Так говорят часто каждый из нас.
Да, ну вот сегодня та самая ситуация, которая доказывает нам, от каждой капельки в море зависит то, как будет чувствовать себя все море. Если мы настолько толстолобые, если мы настолько были непробиваемы до этого момента, дали нам ситуацию, чтобы посмотреть, ребята, нет, это не так. Наша жизнь, как всего человечества, зависит от каждого из нас. Каждый из нас берет эту ответственность, помещает вот в это состояние скромности, смирения, милосердия к тем, кто может погибнуть во время этой пандемии, сядет дома, займется собой. Есть великий подарок этого времени — интернет, через который мы не остаемся в одиночестве, мы не остаемся в изоляции. Это не состояние чумы, когда закрывали, забивали кирпичами, да, камнями, замуровывали дома, чтобы чума не проникла. И они там неделями, месяцами сидели, чтобы выжить. Мы не в таком состоянии. Человечество уже проживало, кстати, такие же вещи не раз. И мы сегодня не в таких условиях. У нас есть все. У нас есть еда, мы не голодаем, мы не умираем от голода. Даже если все сейчас остановится, год мы спокойно проживем. Абсолютно. У нас столько еды. Не надо об этом беспокоиться. У нас есть интернет, у нас есть высокие технологии. Но самое важное, что нужно понять. Нужно выйти из своего эгоизма, нужно выйти из своего эгоцентризма, из вот этого состояния закрытия на себе, когда мы закрыты только на том, как я себя чувствую, и дать широту души другим людям, понять, что от тебя очень много зависит. Надо перестать считать себя жертвой, надо перестать считать себя маленькой крошечкой, сомневаться, а взять ответственность. Я маленькая капелька в этом море, но я плюс он, плюс он, плюс он и есть это море. Мы и есть части этого моря, и мы можем вместе сделать очень многое. И если мы считаем себя маленькой капелькой в море, мы можем просто смотреть на войну, которая происходит в одном месте или в другом месте. Мы можем смотреть на домашнее насилие, мы можем смотреть, как издеваются над женщинами, как до сих пор еще женщины не свободны в разных местах мира. Говорят, ну что от меня может зависеть? Или сказать, так, минуточку, я капелька, но есть еще одна капелька, есть еще одна капелька. И взявшись за руку, просто встать и сказать, ребята, зачем? Мы не хотим, мы хотим мира. Мы хотим, чтобы эта земля превратилась в рай. Чтобы с космоса наши космонавты видели нашу Землю, а там написано было «рай». Но это сегодня не так. Почему? Потому что мы не берем за это ответственность, потому что мы не включаемся. Потому что мы считаем, что... Какой коронавирус? Коронавирус — это все великий заговор.
Да, таких мнений очень великий... много.
Да даже если это великий заговор, люди гибнут. Люди гибнут, даже если это великий заговор. Даже если нас сейчас будут чипировать... Какая разница вот сейчас, когда люди гибнут, поставить на кон какую-то гипотезу, какую-то неподтвержденную теорию и смерть других людей, и жизни других людей? Что вы выбираете? наплевать на других людей, эта теория этого не существует. Нет, это существует. Это существует, это нельзя скрыть. Это настолько правда, что люди на это не хотят смотреть. И это все вот про это. Мы не берем ответственность, поэтому до сих пор существуют войны. Поэтому до сих пор в соседней квартире мать бьет ребенка, а мы не вступаемся, потому что не мое дело. Потому что за домом в гаражах убивают животные. И мы не вступаемся, потому что не мое дело. Вдруг еще мне достанется. Вот это вот теория невмешательства, вот это равнодушие. А равнодушие, на самом деле, это пассивная форма ненависти, когда наше сердце, наша душа полна ненависти. И это же все пронизано, вся жизнь пронизана. Нельзя сказать о том, что я не вмешиваюсь в глобально происходящее, а зато у меня дома рай, мир и порядок. Ничего подобного. Маленькое отражается в большом, большое в маленьком. Какие мы в большом, такие мы и в маленьком. У нас не может быть дома той самой гармонии, того самого великого состояния любви, великого состояния, когда эта пара не только обогащает друг друга, но и делится со всем человечеством этими своими высокими качествами. Если люди не наполнены этими высокими качествами, как это может произойти? Никак. Так нужно сначала посмотреть в себя и стать человеком, который наполнен этим величием, наполнен этими высокими духовными вещами. Когда жизнь другого человека важнее своего собственного комфорта. Когда ты понимаешь, когда тебе хочется выйти из дома, что ты сейчас, вольно или невольно, можешь убить кого-то. Когда это становится важнее, важнее собственного комфорта, важнее собственных эгоистичных вещей, тогда ты можешь открыть просто окно, подышать воздухом и понять, что сейчас ты это делаешь не просто потому, что тебя заставили, а потому что это твой выбор. И вот как только это становится твоим осознанным выбором, ты становишься человеком с большой буквы «Ч». И когда наша жизнь наполняется вот таким количеством осознанных выборов, когда мы выбираем что-то доброе, что-то мощное, что-то из любви, из сострадания, из мудрости, мы превращаемся в человека, который вокруг себя создает только такие отношения. Неважно с кем, с мужем, с детьми, с родителями, с друзьями, с партнерами, с коллегами, с незнакомыми людьми. Он становится светом не только для себя, но и для других людей. Вот с чего я предлагаю начать в это время.
На самом деле это очень-очень важно. Из одной темы вышли в огромную, большую-большую другую тему. Мне нечего добавить, правда, потому что это нужно оставить именно так, как есть. Я только лишь хочу сказать, что говорили мы с Ваней Маркович, психологом, основателем школы осознанной жизни «Тимург», автором и ведущим множества курсов по самопознанию.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.